христианской жизни безреальность Духа Святого всегда превращается в пустой, догматичный, просто религиозный жизни, который не имеет ни смысла, превращается в привычки, культура и теряется свою оригинальность. И поэтому время от времени важно, чтобы каждый христианин возвращался к вопросу о Духе Святом. К этому надо возвращаться, к этому надо приходить еще и еще. К этому нужно, надо напоминаться все время. Потому что если мы перестаем иметь те нужные отношения с Духом Святым, мы не сможем состояться как надо. Потому что сила в нем, власть в нем, откровение в нем, любовь в нем, мир в нем. Я каждый там субботное воскресенье, поздней ночью в одной из английских христианских каналов идет такая передача, называется «Отцы веры». А там они приглашают самые древние проповедники, имеется в виду, те, кому уже 80, где-то там они верующие, давно много сделали. И вот их собирают, вчера их было 6 или 7, ну не только 80, а 70, наверное, где-то. И вот каждый говорит свои эти ключевые моменты жизни, принципы, которые он уловил за все годы. Оно плохое тем, что оно начинается в 12:30, по-моему. Это надо его слушать, значит, до часа. Но я с удовольствием жертвую это время сна, чтобы послушать их. Потому что, во-первых, они подтверждают то, что иногда я вижу, но я еще это не прожил. Но я внутри понимаю, что так надо, потому что через 20 лет, через 30 лет, через 50, а они уже прошли это. И поэтому часто я слушаю. Прямо каждый из них, когда что-то говорит, это вообще, это... Но единственное плохо, что с их передачи, оно не дает тебе двигаться по моде. Потому что мода бывает одна, а мода бывает одна, но оно не всегда правильно. И поэтому, когда я слушаю, и вот один из них вчера говорил, что если бы я мог начать служение снова, я бы дал больше места Духу Святому. И тогда я бы меньше ошибки сделал, чем я сделал, потому что он бы направлял. Он говорит, я приходил к Духу Святому просить помощь, когда я уже принял решение, уже сделал, а потом прихожу, скажу, Дух Святой, как надо в этом, как выйти из положения, когда я уже ухудшил обстановку. И он говорит, так Дух Святой однажды ему сказал, что ты будь милостивый. Там был какой-то человек в церкви, что-то наделал нехорошее против него. И он так жестко с ним, настолько жестко, что до конца жизни этот человек был сломан навсегда, полностью. А Дух Святой ему сказал, что не будь так суровый с ним, будь милостивый. Но он не обращал внимания. Это уже теперь прошло столько лет, что он понимает, что своим решением тогда жестким он сломал человека навсегда. А он как это преподнес людям, что вот человек делал плохое, и вот пожинал, да, вот результат. Он сам то, что посеял, но на самом деле, что он будет пожинать из того, что посеял, почему-то он, проповедник, определил. А Бог ему говорил, не надо было, чтобы ты определил. Тебе надо было быть милостивым. А когда пожинают, это я разбираюсь с тем, кто когда что пожинает. Но не ты решаешь, кто что должен урожай какой собирать. Но он говорит, это Дух Святой ему показывал, когда он еще был молодым. Но он на это не обращал внимания. Потому что кипел много чего внутри. И я хочу вам сказать, что Дух Святой, без Него мы ничего толком мы не сможем делать. И наша жизнь превращается чисто в пустой такой, светлый, просто потому что да, мы так верим, как буддисты, как мусульмане, как все остальные, но без отличия никакого. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стих. С этого начинаем. Евангелие от Иоанна, 16:7. Но я истину говорю вам. Но вы знаете, когда Иисус говорит истина, истина, или на самом деле, или это правда, это говорит о том, что он делает ударение. Это не значит, что в другое время Иисус говорит не истину. Он всегда истину говорит. Но здесь он делает ударение. И вот слушайте ударение, на что он делает ударение. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. Иисус говорит, выше там мы встречаем учеников. Они в печали, потому что Иисус говорит, что он уходит, умирает, исчезнет. И вот они в печали. А Иисус говорит, то, что я вам говорил, что я ухожу, это вам даже и лучше. Вы представляете, он сказал, лучше для вас. Мне нравится, у меня есть один перевод в Библии. Там 26 переводов. Но оно не пишет все на каждый стих 26 сразу. Оно только пишет там, где отличаются. И вот там мне понравилось, в одних из переводов написано, лучше для вас, более прибыльнее для вас, полезнее для вас, важнее для вас. То есть, несравненно лучше. Иисус говорит, если я уйду. Но как правило, вы знаете, мы эмоциональные люди. Как Иисус, мы ходим с тобой, мы привыкли к тебе. А он говорит, не-не-не, для вас лучше, чтобы я ушел. Потому что пока я здесь, он, утешитель, не придет. Потому что мы не можем здесь с вами быть одновременно. Я есть, его нет. Но он есть, но со мною. А я должен уйти, а он должен прийти. А это для вас гораздо лучше. И поэтому, слушайте, когда сегодня мы живем в 21 веке, Иисус не ходит с нами здесь, на земле. Мы в лучшем времени живем, нежели были у Петра до смерти и воскресения Иисуса. Это лучше для нас. Заметьте, что мне нравится, как насчет Петра. 3,5 года Петр ходил с Иисусом, не менялся. Он пытался, он хотел меняться. Но когда он исполнился Духом Святым, за один день Петр переделался. Вот настолько лучше. Не значит, Иисус слабый, просто в Божьем плане вот так все построено. Лучше для вас, Иисус говорит, иначе утешитель не придет. А вот когда говорится утешитель, а это слово переводится, оно имеет разные значения. А их даже 7 значений, попробую вспомнить хотя бы несколько из них. Когда придет Дух Святой, первый, он утешитель. Утешает. Сколько из вас дышит воздухом каждый день? А каждый час, а каждые минуты, а каждые секунды. Когда вы дышите, кто из вас говорит, стоп, я сейчас буду дышать, оно автоматически работает у вас. Когда мы наполнены Духом Святым, некоторые вещи автоматически делаются, и мы даже бываем, этому не придаем большому значению. Одно из них это утешение. В этой жизни очень много несправедливые вещи. Несправедливых вещей много, не нравящихся вещей много, неудобных ситуаций много, терзающихся ситуаций, которые могут терзать душу, много. Но вот благая весть. Дух Святой, который в нас, он изливает туда любовь в сердца наши. Ведь Библия не говорит, изливает любовь Божию в сердца наши на богослужение. Так не говорится. Или во время поклонения, как многие думают, что изливается Божья любовь только во время поклонения. Так не говорится. Просто говорится, Бог изливает в сердца наши Его любовь Духом Святым, когда не пишется. А я хочу поверить, что это тогда, когда надо. Это все время. Вот поэтому христианина есть силы, сила, когда тебя обижают, вот когда говорится, благотворите проклинающих вас. Естественный человек этого не сделает никогда. Не получится. Но вот смотрите, Бог, когда Он просил, чтобы мы это делали, Он знал, что Он в нас поместил генератор утешения, генератора любви, что мы это сделаем, и мы не пострадаем никак. Я не знаю, вы уловили это или нет. Поэтому Он утешитель, Он стоящий рядом с нами, Он помогающий нас, берет вместе с нами, Он укрепляющий нас, Он заступник, то есть адвокат, Он ходатай. Это Он стоит и держится, воюет вместе с нами. Что бы мы ни делали, Он делает вместе с нами. И при этом Он везде сущий, Он может это делать по всей земле одновременно. Когда Иисус Христос был здесь на земле во плоти, Он был в Палестине. Он не был в Киеве. Его не был в Америке, Он не был во Франции. Но Дух Святой может быть везде, одновременно, одинаково, с одинаковой силой, с одинаковым все. Я не сказал, что Иисус Христос до Его прихода на землю, что Он был ограничен. Я имею в виду, когда Он был во плоти, Он ограничился. А до этого Он не был ограничен. И сейчас я считаю, не ограничен. Но когда был во плоти, Он ограничивался. Он должен был стать человеком. А человек имеет определенные ограничения. Но Он говорит, лучше для вас присутствие Духа Святого в твоей жизни улучшает все. Украшает. Дух Святой украшает твою жизнь. Я видел одну женщину в Москве. Говорит, мой пастор, Дух Святой, слушай только Духа Святого, общайся только с Духом Святым. Я замужем за Духа Святого. Мой главный наставник, Дух Святой. Смотришь на ее жизнь, такой мрак. Это не Дух Святой. Иисус сказал, лучше для вас. Это значит, Он украшает, Он улучшает, Он сделает тебя лучшим, Он укрепляет, Он не сделает тебя сумасшедшим. Он не сделает тебя, как будто ты самый неизвестно что, безмозговый человек. Дух Святой улучшает. Лучше, кем бы ты ни был, хорошим, появляется Дух Святой, ты становишься еще лучшим. Поэтому не пренебрегай присутствием Духа Святого в твоей жизни. Он, Библия говорит в Евангелии от Иоанна, 3 главы, с 5 стиха по 8. Евангелие от Иоанна, 3 главы. Библия говорит с 5 стиха. Иисус, отвечая, говорит, истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденное от плоти есть плод, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал, тебе должно родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Пастор Генри, я рожден свыше. Молодец, поздравляю. Давайте начнем посмотреть на механизм, анализировать. Когда ты родился свыше, от кого ты родился? Вот Библия говорит, от Духа Святого. Нету нового рождения без Духа Святого. Если Дух Святой не поработал в тебе, ты не рожден свыше. Просто умственно согласиться с Библией или с законами Божьими какими-то, или с какими-то изречениями, не сделает тебя верующим. Надо, чтобы Дух Святой возродил тебя. Вот поэтому, например, есть люди, которые бывают, они приходят к Богу, и ничего не меняется. 20 лет он ходит в церковь, но не меняется. Это опасное явление, потому что А вдруг вообще нету возрождения никакого? Потому что быть Божьим детем не создается от того, что я согласен с пастором Генри, или я согласен с церковью Победа, или я согласен с той церковью. Не от этого рождения свыше. Рождение свыше – это значит, согласно Слову Божьему, мы что-то сделали, и Дух Святой подтвердил, возродил нас. Но что интересно, он верен, свою часть не пропускает, не подведет. Но я хочу, чтобы вы знали, без Духа Святого мы не были бы рождены свыше. Позволите мне еще пару шагов назад пойти. Без Духа Святого Иисус не родился бы на земле. Когда ангел пришел к Марии, что ангел сказал? Что родишь святое, от кого оно пришло? От Духа Святого. И поэтому поймите, что Дух Святой – это Он поместил Иисуса в утробе Марии. Получается, что Дух Святой в вопрос нашего спасения, Он участвовал от А до Я. Он утешал Иисуса на кресте. Он был все время. Он рядом был. Он помогал Ему, содействовал. Но я хочу, чтобы вы знали, мы становимся христианами с момента, когда мы рождены от Духа. Должно происходить рождение свыше. Дух Святой должен родить нашего Духа. И поэтому поймите, когда ты стал верующим Божьим детем, когда Библия говорит, древнее прошло, и все стало новое, имеется в виду, когда Дух Святой пришел, Он возродил тебя, и все стало новое. То, что было до этого, уже нет. И радостно еще, твой Дух соединен с Духом Святым. Это не просто Он родил тебя и убежал. Вы знаете, есть такие мамы, которые бросали своих детей, родил и оставил, и убежал. В роддоме оставил ребенка. Он не такой. Когда Он нас родил, Он нас не бросил. Послание к римлянам, Библия говорит с 8 стиха, вернее, 8 глава. Послание к римлянам, 8 глава, с 1 стиха по 4 прочту. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Апостол Павел считал, что этот Дух Святой, который родил его, он и дальше контролирует и ведет. Это к римлянам 8 глава 1 стих мы читаем. Первое, мы замечаем, его совесть была под контролем Духа Святого. Это значит, Павел узнал, моя самостоятельность вне Духа Святого подведет. Но совесть моя в Духе Святом не подведет. Совесть – это его, Павла, человек. Но оно взято Духом Святым. Руки, возлагающиеся на больного, человека. А Дух Святой, который двигается через руки – сила Духа Святого. Скажите аминь. Совесть моя. А влияющий на мою совесть – Дух Святой. Руки мои. Влияющий на мои руки – Дух Святой. Голос мой. А использующий мой голос – Дух Святой. И поэтому Павел говорит, я не лгу, что великое, а где я нахожусь? А я читаю какое? А это и подходит, между прочим, слава Богу. Давай возвращаемся сюда, ну вот, слава Богу, надо же, вот так он действует, между прочим. Он ведет туда, куда надо, даже когда не туда иду до конца. Мне это так понравится. Вот. И получается, в Духе Святом я даже поменяю свой конспект для второго служения. Потому что это место подходящее. Разрешите ему такие вещи делать в вашей жизни. Аминь. Слава Богу. Вот я так рад, что Дух Святой в моей жизни. Сегодня я буду проповедовать У меня три служения, у меня это служение, а у меня потом между первым и вторым, у меня проповедь в другой церкви. И каждый раз, когда я это делаю, иногда думаю, Боже мой, я не выдержу, не сделаю я. Ничего подобного. Он так, как меня наполняет, и ведет, и укрепляет, и в конце дня думаю, а чего я такой крепкий живу? Чем меньше я проповедую, тем более уставший я становлюсь в конце. А тем больше, более бодрый. Правда, до момента, когда я начинаю уснуть, тогда. А так он укрепляет. Восьмая глава, которая нам нужна была. Итак, начинаем с первого стиха. Послание к Римлянам, 1-4. Итак, нет у них никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Заметите, закон духа жизни. Ну, скажите, кто автор закона духа жизни? Дух Святой. Этот закон духа жизни, когда мы рождаемся свыше, жизнь Божья входит. Это, когда мы говорим закон духа жизни, это не просто закон, написанный на бумаге, это определенные действия Божие, которые делаются в человеке. Это закон духа жизни освобождает нас от закона греха и смерти. Имеется в виду, есть две струи, которые текут. Одна это струя греха и смерти. Все, что она делает, эта струя, это убить тебя, уничтожать тебя, родить болезни, искать все, что плохое в твоей жизни, толкать тебя к алкоголизму, уничтожить тебя. Когда ты родился свыше, вот этот закон, который толкал бы тебя на смерть, на разрушение, на греховность, Библия говорит, заменен. И там пришел закон духа жизни. И он теперь работает. А давайте посмотрим на слова, какие там. Написано, потому что закон духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Закон греха и смерти обнял меня. Пришел закон духа жизни, объятия разорваны. Я хожу свободно. Закон греха и смерти недалеко где-то, пытается вернуться, но я пока нахожусь под влиянием закона духа жизни, этот другой закон не имеет ко мне доступа. Скажи да, аминь. Вот, наверное, вы читали книги про Джон Джи Лейк. Джон Лейк, когда он был хорошим таким проповедником, там люди умирали, чума какая-то. И когда умирали, какая-то пена сорта, и в этой пене были микробы, которые, если прикасаться к человеку, следующий человек заболеет сразу же и умрет через там несколько дней. И он настолько был уверен в Боге, в том, что закон духа жизни освободил его от закона греха и смерти, что он сказал, найдите умирающего человека и берите пену со его рта и на моей коже. Но, знаете, от умершего обычно никто ничего не хочет. Они сделали так, и микроскопы съели. Что вы видите? О, столько микробов, эти дьяволы, они их называли там, эти дьяволы. Но молодцы, они правильно понимали. И говорит, сейчас, Лейк, они должны войти в тебя, и у тебя начнет подняться температура. И после этого ты уже наш пациент. И потом в течение там недели мы тебя похороним. Он сказал, хорошо, но не так будет, мои господа. Посмотрите внимательно, что с ними происходит. Они посмотрели, говорят, Лейк, непонятно, микробы умирают. Как это? Не должны же умереть, наоборот. Они все умерли, нет ни одного. И он взял салфетку, вытер все это и сказал, господа, это называется закон духа жизни, который освободил меня от закона греха и смерти. Он сказал, снаружи, господа, мы похожи с вами, но есть огромная разница. Во мне действует закон духа жизни, а в вас закон греха и смерти. Если микробы придут на вас, вы мертвы, а на меня они мертвы. Мы с вами, Божьи дети, благодаря Духу Святому, живущему в нас действует закон духа жизни. Скажи аминь. Когда едешь в автобус, троллейбус, едь смело, не переживай, когда кто-то кашляет. Если можно сказать ему, закрой, как нельзя сказать, закрой рот, как надо сказать? Прикрой, надо сказать. Прикройтесь, пожалуйста. Хорошо. Вы знаете, настолько живу в Украине, что мало слушаю добрые, когда кто-то кашляет открыто. Хорошо. Прикройтесь, пожалуйста. Настолько это редкое слово, что я даже его не знаю. Его не говорят. Ну ладно, прикройтесь, пожалуйста. Но если вдруг он не хочет прикрыться, пожалуйста, то не переживай. Скажи закона, скажи закон духа жизни во мне. Скажи аминь. Потом я никогда не переживаю. Я вот бываю какие-то места, непонятно какие. Я помню, однажды меня пригласили кушать в один дом, то ли в Пакистан, то ли, не помню где. И я, когда я видел руки, которые нам готовили, дело в том, что они руки обычные, но они помылись, между прочим, руки, и отлично. Но когда я видел, как друга держали тарелку, потекло такое коричневое что-то из рук. Прямо в мою еду. Вот я говорю Богу, забери у меня вот этот дар все заметить. Если бы я не умел замечать, я бы не видел этого. Никто из команды не видел это вообще. А я видел все. И поэтому эта женщина была хозяйка дома, поэтому они обслуживали всем. Но она обслуживала, потому что она хозяйка дома, обслуживала именно пастора Генри. Как бы вам такой понравился? Я вот сижу, ломаю голову, что мне делать? Найти отговорку, почему я не кушаю? Может, я в посте там? Или что-нибудь? Ну, пост такой на один час неэффективнее, я подумал. Надо придумать. Знаете, что я придумал? Закон духа жизни. Во мне. Поем. А если в этой разные рисунки есть микробы, то оно, закон духа жизни, его нейтрализует. Скажите аминь. И я принял такое решение. Но первый кусок мяса не понимал, что я принял решение. Потому что иногда решение и проявление решения в жизни, время проявления не всегда совпадает. Но не переживайте. Сначала мы принимаем решение верою и начинаем двигаться, как будто мясо понимает, хотя еще не понимает, оно поймет позже. Организм всегда догоняет, оно не такое быстрое, он же не дух. В духе мы принимаем, а организм... Поэтому я начал кушать. Маленькие куски, большие я боялся, чтобы ничего не вышло назад. Это чисто психологически, потому что я это увидел. Но через время я забыл, поел, аминь, аллилуйя, пришел в гостиницу, снова возлагал руки, и все хорошо. Поэтому мы с вами защищены. Скажи аминь. 12 глава, до 12 стих, 8 глава тоже послана к римлянам. 12 по 13 стих. Библия говорит, «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живет по плоти, умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Единственное, кто способен умерщвлять дела плоти в нас, это дух. Не воля твоя. Вот я сейчас приму решение, моя воля умерщвлять не получится. Если бы это можно было, умерщвляли бы без Духа Святого, еще и раньше. Не получится. Но Дух Святой в нас, в действии, и я, подчиняясь Ему, это умерщвляет дела плоти. И поэтому, заметьте, Дух Святой родил нас, и Дух Святой дал нам силу освободиться от закона греха и смерти, И им мы можем уничтожать дела плоти, потому что плоти постоянно, потому что мы не можем избавиться от нашей плоти. Она есть с нами. И она имеет составляющую духовную часть или душевную, которая кое-что требует все время. И Павел говорит, мы не должники этому. Умерщвляйте. Вы не умрете от этого. Вы знаете, когда к вам приходит человек, который говорит, вы мне должны деньги, а когда вы ему ничего не должны. Такое бывает, правда же? Еще как угрожает, еще как. Какие крик, я застрелю, я все уничтожу. А если я ему не должен ничего, я посмотрю, думаю, ну пусть себе кричит, лает, все равно я ему ничего не должен. И поэтому Библия говорит, а мы не должники. Но вдруг появляется дело плоти, написано, умерщвляйте их таким образом, духом. Только Дух Божий, который в нас живет в нашем духе, им мы можем разрушать дело плоти, умерщвлять. Три вещи, которые я хочу вам показать, которые нам дает Дух Святой, вернее, две вещи. Первое, это откровение. Это очень важная часть. Когда Он родил нас, у Него задание нас вести теперь в Царство Божие, дать нам принципы Царства, помогать нам познать Бога, познать Божий принцип и сделать нас христоподобными. Он не такой, как мама, которая родила и ушла. Нет, и ушла. Он родил, и Он нас воспитывает. Если мы, будучи злые, бываем добрые папы и мамы, тем более Дух Святой с нами. С момента, когда ты родился свыше, Он ни разу тебя не бросил. Он ни разу не убежал от тебя. Даже в тот момент, когда тебе показалось хуже всего, Он был. Вы, наверное, слышали историю, все знают эту историю, что человек умер и пришел на небо и жаловался Богу, что Господь, ты видишь, как я ходил по земле, да. Вот я вижу, когда мне... Ты ходил рядом со мной все время. Спасибо, Господь. Но когда было очень тяжело, я вижу только следы одного человека. Почему ты в это время убежал от меня? А Господь говорит, я же от тебя не убежал. В этот момент ты даже ходить не мог. Это я тебя носил на руках. Это не твои следы, это мои. Да. Вот заметите, Он ни разу тебя не бросил. Тот, который родил тебя, это Он планирует твою жизнь. Он планирует твое завтра. Он планирует твое будущее. Он ремонтирует все трещины. Он обрабатывает, Он воспитывает. У Него программа по отношению к тебе. Притом эта программа не обязательно такая, как для меня. У Него есть план, как вывести тебя на финишную линию победоносно. У Него этот план есть. А бывает ли такой, пастор Генри, что его планы израсходовались, у него больше планов нет? Такого не бывает. Такого не бывает. Как бы ты ни кувыркался, как бы ты ни известно что, у Него план есть. Пока ты рожден от Бога, пока ты Божье дитё, пока закон Духа жизни работает в тебе, пока ты рожден от Духа, пока ты любишь Бога, этот план работает. Скажи аминь. И когда я понял в жизни, вы знаете, как я пришел к этому выводу? Я однажды слушал Джойс Майя. Я раньше ее не переносил, я не мог слушать ее. И я даже толком не знаю, почему я ее не могу переносить. То ли она женщина, то ли я не знаю почему. Или просто в то время я только любил только помазание, помазание, помазание. А вот эти меня оно не интересовало. Скучно было мне. Но я однажды слушал ее. 5 минут буквально. И за эти 5 минут было достаточно, чтобы я получил откровение. Она говорит, призвание Божие на мне не мое, его. Помазание Божие на мне не мое, его. Он больше заинтересован в его успехе, нежели я. Поэтому все, что я делаю, это я ищу Бога, люблю Его, читаю Его Слово, живу, как Он просит, и жду. Вот и живу очень расслабленно. не напрягаюсь. А я же, Боже мой, я так напрягался, я зубы сжимал настолько, что нервы поддались к этому. Вы знаете, у меня несколько чувствительные зубы. Я пришел к стоматологу, я говорю, почему у меня чувствительные зубы? Он говорит, может быть, вы их сжимали слишком. Я говорю, вы что, закончили что-нибудь? Он говорит, да, как раз я закончил, поэтому я вам говорю. Они мне дали, я его не использую, я просто решил успокоить, это легче. Они мне дали одевать такие, как называются? А я забыл, как называются. Создали мне штуки. Они сказали, если у вас напряженная работа, вы не заметили, но когда вы идете спать потом, все эти напряжения ваши выражаются ночи тем, что вы сжимаете зубы. И из-за этого зубы портятся, пока вы спите. Они спрашивают, кем вы работаете? Я побоялся сказать, кем я работаю, чтобы они не ушли, не думали, к вам не приду. Я сказал, вы имеете в виду? Сказали, да, я имею в виду, что когда вы на